вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает эту программу, где бы вы ни находились, в какой-либо точке земли или нашей большой родины России. Но, по крайней мере, я знаю, что вот есть бесплатный телефон, по которому можно дозваниваться сюда, в московскую студию, из городов России, из населенных пунктов России. Этот звонок вам ничего не будет стоить. 8-800-333-1706 – это номер бесплатной линии, как мы говорим, или телефона. 8-800-333-1706. Ну, а я приветствую всех, кто уже давно слушает эту программу, тех, кто, может быть, недавно, и тех, кто, может быть, впервые. Да благословит нас Господь, чтобы это время прошло для нас полезно. Это прямой эфир, организованный для вас, дорогие радиослушатели, для всех тех, кто интересуется вопросами веры, ну, в целом, наверное, религии, веры и, в частности, христианством, потому как у нас христианский эфир, христианская программа и... Ну, вот я являюсь служителем христианской церкви, чему многократно рад. Да благословит Господь всех вас. И, пожалуйста, ваши вопросы, ваши какие-то интересные, может быть, темы, предложения, потому что можно предложить тему какую-то обсудить, вы можете вот по названному мною телефону, я его еще буду многократно повторять, сюда вот в студию, дозвонившись, сообщить. 8-800-333-1706. 8-800 – это полное число. После восьмерки еще 8 с двумя нулями. Вот так. 8-800-333-1706. Жду ваших звонков. Желательно представляться, как-то называть ваше имя. И можно даже сказать, так сказать, чтобы мне отмечать географию наших звонков, из какого населенного пункта вы нам дозвонились. 8-800-333-1706. Но у нас также есть и более современные такие методы. Может быть, они там чуть-чуть совсем через интернет подороже. Но, тем не менее, хорошая возможность, почти что бесплатная тоже возможность сюда дозваниваться. Это по Вайберу и Ватсапу. Это телефон плюс 7-977-850-09-96. Скажу помедленнее для тех, кто еще, может быть, не выучил этот телефон. Плюс 7, или вот как мы привыкли, восьмерочка, да, но здесь плюс 7-977-850-09-96. По этому телефону также можете сюда дозваниваться, и ко мне сюда вот на один из компьютеров будет приходить от вас сообщение, в том числе и через такие подпрограммки Viber и WhatsApp, которые есть, наверное, в каждом почти что смартфоне, которые сейчас современные у нас телефоны мобильные имеются. Для тех же, кто слушает нас через интернет, а такая армия, я бы сказал, слушателей через интернет у нас пополняется, потому что как-то не везде у нас еще идет вещание на средних волнах, и даже вот, слава богу, по-моему, остается на FM где-то там в Норильске, но, по крайней мере, в интернете нас можно и в том же Норильске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже за рубежом слушать, неважно в какой вы стране. Если у вас есть интернет, пожалуйста, вы можете найти такой сайт «Радио Теос». Ну, он легко находится через любой поисковик, там Яндекс или другие есть, существуют Google поисковики, или просто набрать «teos.fm». Если вы знаете английскими буквами «teos», как слышите, так и пишите, ничего такого сложного в этом названии нет. И также вы будете слушать нас через страничку, которая у нас есть в интернете, будете чистенько слушать, без каких-либо помех, и также есть возможность задавать вопросы прямо там с сайта. Только надо сформулировать их, постараться кратенько, потому что длинные письма я здесь не имею возможности читать. Ну, лучше я просто рекомендую. Поэтому пусть Бог вас также благословит. Я в прошлый раз пообещал дать свой телефон, и заторопился, у нас не хватало времени уже на ответы на вопросы, даже вот в конец эфира приходит у нас, под конец эфира очень много вопросов, поэтому у меня, как обычно, просьба ко всем вам, уважаемые радиослушатели, чуть раньше задавайте ваши вопросы, чтобы у меня было побольше времени, и у нас не было такого цейтнота, то есть отсутствия времени, когда на вопросы хочется услышать ответ, либо... Тогда, ну вот не переживайте особенно, я все вопросы себе помечаю, выписываю, и тогда ждайте следующего эфира, следующую очередную пятницу для того, чтобы вот с ваших вопросов как раз и начать. Что я сделаю сейчас, потому что у нас вопросы поступали, и я вот также прошу прощения у Светланы из Праги. Она прислала в прошлый раз вопрос и смс-чкой вот на мой мобильный номер, который я сейчас все-таки скажу. Запишите его, кто хочет, пожалуйста, можете даже вне радийное, как мы говорим, время не только смс-ки присылать, но и пообщаться, поговорить. Конечно, не на все звонки я могу ответить, когда особенно у меня служение или общаюсь с людьми, поэтому не обессудьте, если я, может быть, не возьму сразу трубочку. Вот, обычно я, когда занят, тогда я не могу брать, а так в основном отвечаю на все звонки. Это мой личный мобильный номер, поэтому запишите его 8-926-211-56-97. 8-926-211-56-97, пастор Андрей Петров. Ну, а кто-то спрашивает мое отчество, я Юрьевича сын, Юрия сын. Вот, кстати, Артур из Смоленска, он хороший тоже вопрос задал, в прошлый раз смс-ку прислал, Артур, если слушаешь, вот, он так меня и назвал, Андрей Юрий сын. Но мне нравятся и такие, знаете, старинные обращения, в общем, любые. Брат Андрей, пастор Андрей и как угодно. Главное, чтобы мы друг друга поняли, и это нормально. Вежливо представиться и как-то назваться, что и вам рекомендую, когда вы будете дозваниваться сюда в эфир Радио Телс. Ну вот, пожалуй, это все координаты наши, так что можете найти нас также в соцсетях, мы и в Фейсбуке есть, и, по-моему, даже есть, выставляются программы ВКонтакте, где-то еще, наверное, это уже в зависимости от пользователей, но в Фейсбуке точно у нас есть страничка, так же, как и просто вот страничка в интернете, через которую вы нас можете слушать. Поэтому передавайте какие-то вот такие данные, да, телефоны, страницы для всех любителей, кто хотел бы задать какой-то вопрос, и, пожалуйста, у нас эфирное время уже началось. Сегодня у нас 19 мая, 2017, знаете, 2017 года, вот уже можно сказать, что май вступил в силу, и, наконец-то, начались настоящие такие майские деньки, теплые, погожие. То тут уж даже на майский снег падал. Кто-то, наверное, рад, что батареи вовремя не отключили. Ну, даже в мае так у нас были немножко так холодновато. По крайней мере, я не знаю, как в других регионах, но в Москве вот не часто бывает такой май холодноватый в начале. А сейчас вот, слава богу, все нормально. У нас часто наше состояние зависит и от погоды. Вот мы смотрим, солнышко есть, и нам как-то веселее становится. Вообще-то мысли, добрые мысли, они транслируются, есть такое слово, то есть передаются самой природой. Как бы природа, она говорит нам о многом. И в первой главе послания к римлянам апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла так и пишет, что невидимая сущность Божия через рассматривание творений видима, так что они безответны. То есть не надо ничего спрашивать и отвечать. То есть, вот знаете, молчаливо они говорят о Творце. Молчаливо вот самим присутствием звезды, окружающий мир. В общем, надо быть более внимательным. Но как люди, увидев это, потом так слукавили, сделали вид, что не заметили. Потому что если Бога признать, это значит, надо вести другой образ жизни, это значит, от многого надо отказаться, а некоторые грехи-то уже сладенькими стали. И люди привыкают к этому. И вот написано, что они не захотели прославить Бога и просто осуетились в умствованиях своих, и омрачилось их несмысленное сердце, и стали они делать подобие что-то вот из тварного, всего сотворенного. Можно из звезды сделать идеал, можно из изображения какого-то животного, там, не знаю, любого там творения сделать божество, что, в общем, часто и в язычестве и было. И тогда Бог оставил их, то есть он как бы предоставил их самим себе, вот так дословно там звучит в переводе, если перевести. То есть он предал их, вот, ну, по-русски предал, это значит предоставил, ну, оставил их. Предательство есть еще такое другое значение, когда вот человек не хочет, чтобы другой его оставлял, а тот его оставил. Нет. А здесь он говорит, предал их собственным похотям, чтобы они там сквернились, то есть Бог не стал вмешиваться. Раз они его не хотят признавать, ну, он их оставил наедине со своими там страстями. И там весь большой перечень грехов, самых ужасных, как говорят, содомских и гоморских, это все перечисляется в первой главе вот именно после того места, что Бог явил себя миру, так явно явил, что вот природа, окружающий мир, внутренний закон морали, нравственности внутри нас, вот даже слово «совесть» — это значит жить по совести, это значит поступать с вестью, вот соединиться, «со» — это частичка соединения в русском языке, а «весть» — это благая весть, это Божий голос. Если мы поступаем по голосу Божьему, который в каждом из нас есть, то мы будем правильно поступать по совести. Поэтому вот словообразование этого слова я посмотрел в словаре толком. Раньше даже не совесть была, а свесть, то есть свестью быть. Вот интересно как. Поэтому, но как люди, узнав, увидев, да, предположив, ага, точно, он есть, но сделали вид вот так, что его и нет. И вот я во многих слышу, вот, а вот докажи мне, что Бог есть, а вот почему вот так или вот так. Знаете, в этих вопросах я не вижу таких искренних, любознательных людей, которым легко что-то доказывать. Им говоришь, вот так, он говорит, да, вот так, да, вот так, да, вот и все, я тебе как бы показал. А вот у человека же, ну, он начинает же, да нет, а вот как же вот так, и смотришь, почему он так весь извивается-то, почему вот он простые вещи-то, вот другие, намного проще вещи он принимает, а это вот не принимает. А вот Христос об этом сказал в 3 главе Евангелия от Иоанна. Они возлюбили тьму больше, чем свет, когда свет пришел, и поэтому дела их были злы, и они поэтому не идут к свету. Они постоянно вот это прячутся в каких-то тенях, вот постоянно вот у них что-то вот им непонятно с вопросами о Боге, о законах жизни, о смысле, о человеке. Ну уж кажется, куда проще, неужели вот это разумное существо, ну, наивысшее, да, в этом, вот, так сказать, мире, в котором мы живем, это признано всеми, достигшие вот таких масштабов цивилизации, как мы сейчас говорим, неужели вот просто живем и умрем, и все, и вот кусочек праха, и все. И вот пожили, и что? Вот не хочется как-то, знаете, вот, ну, даже верить в такую глупость, даже верить в такую глупость. Бог наделил нас вечной сущностью. И здесь у нас только начало этой вечности. Да, сложное, да, в грехопадшем мире, да, в испытаниях, да, в борьбе, да, в трудностях и даже в страданиях. Кратковременные наши страдания, об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе, они все-таки производят безмерно преизбытки вот эту славу, вечную славу. Да, когда мы смотрим не на видимое, которое временно, а на невидимое, которое вечно. Поэтому вот что вам и всем рекомендую. У нас уже пошли вопросы, тем более два вопроса у меня перешли с прошлых эфиров. Давайте мы к ним и приступим. Еще раз повторяю, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И я готов к тому, чтобы вы вступили в этот диалог, разговор с вашими вопросами, может быть, неопределенностями еще. Давайте вместе разбираться. На основании Священного Писания Библии, мудрейшей и Богом вдохновенной книги, которая позволяет нам со многими вопросами главными разобраться. Да, Библия — это книга принципов, и многое такое, знаете, мелковатого, суетного, что нас окружает, в ней не написано. Но вот вопросы главные никто не отменял. И поэтому, как один автор хорошо сказал, душе в рубашке из нейлона, вот изобрели такой материал, да, это, можно сказать, достояние наших веков последних, 20-21, да, душе в рубашке из нейлона не стало легче. Те же стоны она сегодня издает. И это действительно так. Поэтому можно сказать, что вот в Библии нет такого материала, да, и не написано, что он будет изобретен, хотя там есть разные намеки по поводу и транспорта, и быстрых перемещений, и вообще суетных наших дней, в которые мы живем, все это тоже пророчество имеется. И некоторых даже технологических достижений, ну, например, чего стоит фраза «если ты совьешь и гнездо между звездами, и оттуда не зрину тебя», то есть за гордое твое сердце, Бог говорит, вот представляете, языком того времени, ведь Библия писалась для всех времен, когда еще и на лошадях ездили, когда о космических аппаратах даже не мечтали. «Если ты совьешь гнездо между звезд», ну, понятно, что это образное выражение, и по-другому, как межпланетная станция, я не могу вот ее растолковать-то, в общем, тут не так много толкований. Ну, таким, может быть, старинным языком, но, в общем, все понятно же. Вот, что если сердце гордое и душа против Бога идет, как вот некоторые попытались идеологи, так сказать, безбожной идеологии сказать, что вот в космос типа слетали и никого не увидели, хотя многие-многие, кто побывал там, вот даже, я бы сказал, стали верующими, потому что, опять же, увидели вот эту молчаливую песню Вселенной, молчаливую, потому что как бы вот безмолвие такое, но свидетельство о величии, могуществе вот такое Бога, да, опять же, возвращаясь вот к первой главе послания к римлянам. Поэтому вот так у нас бывает, что мы продвинулись далеко, а вот Библия, эта книга принципов, она заложила основы, как душе будет хорошо с Богом. В нейлоне она одета, не в нейлоне, еще в чем-то, с мобильным телефоном, с компьютером вот рядом или перед тобою. Вот как душе будет всегда благостно, радостно. Вот об этом Библия, об этом Господь оставил нам замечательное слово свое. Так вот, вопрос Светланы, с него и начнем. А она у нас из Праги задает такой интересный вопрос. Христос воскрес, поздравляет. Иногда возникают мысли о переходе в другую конфессию. Не знаю, нормально ли это, может, это духовный блуд. Не то чтобы меня что-то не устраивало сейчас, но хочется какой-то простоты, которую я вижу в других конфессиях. Но мне не нравятся такие размышления. Что если потом мне захочется чего-то другого? Не буду же я переходить из одной конфессии в другую. Да и по натуре я консерватор. И достаточно тверда в своих решениях, взглядах. Не меняю своих мнений просто так. Даже не думала, что будут одолевать такие мысли. Помогите разобраться. Спасибо. Ну, Светлана, во-первых, тебе спасибо, что ты так, на таком уже доступном русском языке написала. У тебя там клавиатура, видно, была сначала вот такой, так сказать, латиница, как мы говорим. Теперь кириллица. Мне, видите, как быстро и просто читать ваше письмо. И так бегло, я бы так сказал. Поэтому тоже спасибо. И за вопрос. Вопрос хороший, потому что часто нас мучает вопрос. Вот раз вы спрашиваете мое мнение, то это будет вот сугубо мое мнение, да, это все-таки авторская программа, и я рад, что это мнение, я стараюсь полагаться на Библии, стараюсь как бы абстрагироваться, ну, давайте такое слово я современное применю, от узкоконфессиональных рамок. Почему? Потому что для меня христианство, оно не ограничено рамками одной, подчеркиваю, одной конфессии. Для меня Христос, если бы захотел это ограничить, он бы обязательно это многократно сказал. Ко Христу приходят люди в разных странах, в разных семьях рождаются уже конфессиональных. Не родится же ребенок, родившись в одной семье, ну, бывают и такие случаи, там, переходит в другую конфессию, но в основном он уже с детства как бы воспринимает от своих родителей некую вероучительную практику, некую вероучительную доктрину, вот как, ну, такими научными словами, ортодоксия и ортопраксия, да, вот, он воспринимает даже ортопатию, да, ортопатия — это еще одно такое третье слово из этой серии, которое говорит о мотивах, о внутренних мотивах. Родители передают ему, я сейчас говорю сугубо про себя, и, безусловно, ты в первую очередь осваиваешь конфессию твоего родства, твоих ближайших мамы, папы, родственников, у кого-то бабушки, там у кого-то мужа, жены. Безусловно, но потому что так устроен мир. И с этого ты познаешь. И это как бы вход, да, вход вообще в христианство. Но христианство, оно шире. Почему? Потому что, еще раз подчеркиваю, если бы в Библии вот была только одна конфессия, она бы многократно было бы об этом сказано и подчеркнуто. Конфессии появились, потому что люди их сделали. И несовершенство человека, оно породило конфессии. Несовершенство даже в формулировках богословских, которые потом умело, которыми воспользовались политики, которым невыгодно было, чтобы церковь была соединяющим все страны, да, и было выше, чем страны, было выше над политиками, да. Были такие периоды, когда мы знаем, вот папство, да, вот римско-католической церкви, оно было выше, чем царей всех рукополагал или благословлял, помазывал, да, вот как во времена еще Израиля, древние времена, священнослужитель, да. Но в результате мы видим, и это тоже к чему привело, что, скажем так, все-таки неправильно, я считаю, навязывать веру кому-то, и мы можем только предлагать, что делал Христос. Он не лез в политику, и он сказал такую замечательную фразу: «Мое царство не от мира сего». Поэтому всякое смешение церкви и государства, оно опасно. Такие тоже есть термины, понятия. Вот мы в академии учились: папа-цезаризм и цезарь-папизм. Да, когда цезарь, ну, понятно, за этим словом царь, цезарь, или цезари тогда были римской, там сказать, власти, вот сотрудничая на уровне государственного устройства, уже так или иначе начинают взаимно влиять друг на друга и административно, подчеркну это слово, влиять, административно. И вот тут начинаются опасности для церкви. Христос, если бы он создавал такую церковь, которая бы имела такую власть, то он обязательно бы сам был и родился бы в царских чертогах и наверняка бы занял вот то место, которое ему при входе в Иерусалим простолюдины думали, он как раз и займет. Но он не пошел, вот он пошел на крест, и он сказал: «Мое царство не от мира сего». И про нас иногда люди говорят: «Вы какие-то как не от мира этого, да, не от мира сего». И мне это комплимент, вот меня всегда это радует. Я думаю, значит, верным путем идем, да, вспоминая еще одного классика. Вот, поэтому, уважаемая Светлана, вот я на вашем бы месте не переживал так много, а доверился Богу, потому что вот я немножко рыбак так вот по жизни, и не только. В свободное время люблю так с удочкой в тишине посидеть, опять же, на фоне, так сказать, на лоне природы и подумать о глубоких вещах, созерцая эту всю красоту, когда такая возможность существует. Так вот, я хочу сказать, что есть такая пословица, поговорка, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Поэтому переходы конфессиональные возможны, я хочу сказать. Так как это передача «Золотая середина», есть две крайности. Есть, когда человек очень часто и быстро переходит, он еще не успел ни с чем разобраться, а уже бежит, но это перекати поле, да? Это не очень хорошо, я бы сказал, даже совсем нехорошо. Есть другое положение, когда человеку тяжело, трудно, вот он просто его все давит, вот он чувствует, что это не его место, у него нет реализации его дарований, которые Господь его побуждает. Тогда надо мирно, с благословением тех людей, которые вас, может быть, воспитали, в вас уже многое вложили. Помните, апостол говорит, что вот Аполлос поливал, там я насаждал, а взращивал Бог. Просто попробовать, не уходя еще из одной конфессии, из одной церкви, присмотреться, походить. Вот это не запрещено. Я знаю, что там, где запрещают это делать, вот это уже похоже на некое такое сектантство. Да? Поэтому мы говорим: выбирайте, смотрите. У Христа был выбор. Помните, 70 учеников говорят: мы хотим отойти от тебя. Он говорит: пожалуйста. То есть он не сказал: куда вы пойдете? У меня же тут абсолютная истина. Вот как бы мы-то сказали, окружая Христа: слушайте, вы куда пойдете? Тем более тогда-то еще вообще ничего не было, никаких других конфессий. Мы сказали: куда же вы пойдете? От апостолов и самого Христа. Вот уж то 100% можно было удержать, но 100%. Но он не стал удерживать, удивительно. Он сказал, подошел к 12, а вы, главное, с каким предложением? Ой, только вы не уходите. Нет, а вы не хотите отойти? Вот там 70 отошло. Он сказал им, что они должны будут есть его плоть и пить его кровь. И вот это непонятное стало для них. Как это так? Вот не вмещали они. Вот Христос, чудеса, прекрасно, хлебом кормил, все, видели все это. Вот следовали, даже вот отмечено было, это не толпа уже, это 70, это уже на пересчет определенные имена, определенные лица, определенные люди, которые назвались его учениками. И он подходит и говорит: а вы 12 не хотите тоже отойти? Они, и Петр возвысил голос: да куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Известное достаточно место. Поэтому, к чему я говорю? У Христа был всегда выбор. Вот там, где есть выбор, там, где есть свобода для определения, это и есть настоящая любовь. Мы никогда не удержим человека и не должны этого делать. Я имею в виду насильственно, как-то вот мечом и огнем насаждать христианство. Это не Христов метод. И я не знаю, что насаждалось, если это насаждалось, даже христианское типа мировоззрения или идеология такими методами. У Бога, как Божий план, Божье благословение такое, знаете, вот в мировоззрении, также и методах. И это очень важно не разделять. Поэтому, Светлана, помолитесь, попаститесь, попробуйте присмотреться, походить в другие церкви. И есть еще такая опасность, что на чужом дворе и травка зеленее. И вот знаете, как снится одному человеку сон: «Господи, что-то жмет, теснит меня вот жизнь, вот крест уж больно у меня неподъемный. И вот просто это не мой, ты тут что-то перепутал, в Писании написано, что ты никому не даешь сверхсилы, а вот мне точно сверхсила дала». Ему снится сон, ангел приходит ночью и говорит: «Ну, пошли, Господь меня позвал, тебя кое-куда сводить, показать тебе кое-что». Ну вот они приходят, большой зал, и там различные кресты вот прям вдоль стен стоят. И он говорит: пришла твоя жалоба, вот, что у тебя крест не тот. Вот я тебя привел, пожалуйста, выбирай себе другой. И вот он стал пробовать, прям по порядочку идет по этому залу. Этот толстый, необъятный какой-то, этот длинный какой-то, вот неказистый, этот тяжеловат, этот легкий, но какой-то тоже что-то не то, вот знаете, и вот он все выбирал, 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 и в конечном итоге, вот под конец зала, можно сказать, уже подошел, вот вдоль стен так прошелся по этому прямоугольнику, вот, и говорит, померил вот как-то по плечу один, вот такой он тяжеленький, но нормально, в общем, как-то вот он как-то ему, знаете, вот как обувь, когда меряешь, вот и бывает раз, твое сразу, вот это вот мое, вот он. Он говорит: знаешь, что я тебе, мил человек, скажу? Это и есть твой крест. Вот просто пока ты не перебирал другие, ты и не понял, что вот этот-то он как раз твой, и Бог-то не ошибся. Вот. То есть он выбрал свой крест и выбрал. Подтвердил Божий выбор. Поэтому Бог не ошибается, когда нам что-то дает. Поэтому, когда мы думаем, что на чужом дворе травка зеленей, надо на этот двор сходить. Вообще-то не возбраняется. И если это христианская церковь, подчеркиваю, с основными христианскими мировоззрением, таким христианскими постулатами веры, которые были сформулированы еще в первых веках. То есть это учение о Троице, это учение о двух природах Христа, это учение о том, что спасение только через Иисуса Христа. Ну, вы помните, да, верую в Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и там сотворившего вот этот мир, и Сына нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, пришедшего через непорочное зачатие Девы Марии, прославившего при Понтии Пилате, умершего и на третий день воскресшего там, для нашего оправдания. То есть есть несколько расширенных и сокращенных таких вариантов постулатов веры, которые называются символом веры, принятых с первых веков христианства, которые звучали в словах апостолов во время их проповедей. Посмотрите «Деяния апостолов», повнимательнее почитайте. Вот это все было сформулировано, и это не просто предложение, это предложения очень глубокие, за которыми стоит действительно обозначенные границы христианства, очень важные, вот это главное. Вот в главном – единство. Во второстепенном – свобода. Могут быть разного, так сказать, архитектуры храмы, могут быть разные устройства, разные даже системы устройства в той или иной конфессии. Это все-таки вторично. Первично – это вера, ваша личная вера, ваше личное отношение, я это подчеркну, слово «личное», с Господом и Спасителем Иисусом Христом. И, конечно же, признание того сообщества, той многоликой, многогранной Церкви Божией, которая в Писании представлена как такие, знаете, разные члены тела. Вот с телом есть, вот Христос – глава, а мы – тело Его. И поэтому вот в той части, какой вам, ну, как-то поближе будет, понравится, наверное, с Божьей помощью и при многих советах и молитвенном подходе, может быть, есть смысл тогда и куда-то идти еще дальше или что-то еще, так сказать, перебираться или искать. Поэтому это ни в коем разе не будет блудом. Тут вот, Светлана, вы написали такое образное выражение. Блуд – это будет уход в мир. Блуд – это будет, когда человек прикрывается даже другой конфессией. Я знаю, к сожалению, таких людей, которые принимали крещение, были очень посвященными, и потом для того, чтобы грешить втихаря, они пошли в такие церкви, где их никто не спросит, где вот можешь там приходить по праздникам, и все, и вот никому до тебя дела нет, где, в принципе, легче спрятаться со своей такой двойной жизнью, а от Бога ты не спрячешься. Поэтому вот такой переход, я бы сказал, конфессии, он лукавый, он неверный. Изначально он ради потакания своих каких-то грехов, это может быть даже вот назвать духовным блудом. И то в христианской, если церкви хотя бы человек приходит, и храм, то и там Господь будет стучаться. Он в миру-то не оставит такого человека. Но вот уход абсолютно из церкви в мир, вот это и есть духовный блуд. Потому что блуд – это предательство самого Бога. Есть Господь, а есть мамона. И вот не можете служить Богу и мамону. Вот мамона – это был такой идол богатства. Вот это будет блуд, это будет предательство, это будет измена духовная. Поэтому искать, где лучше, Господь нам, можно сказать, сам показал пример. Я уже об этом примере говорил. Ну вот, что касается с первым вопросом, мы разобрались. Теперь второй вопрос, а потом пойдем по вопросам, которые, я смотрю, уже сегодня поступают тоже. Артур написал из Смоленска, замечательный такой тоже вопрос. Андрей Юрьевич, скажите, почему слово превознесено над именем? 137-й псалом. Зачитываю вам фрагмент. Послушайте внимательно. Вопрос очень хороший. Когда-то я с ним разбирался, меня это тоже коснулось. И у меня возник этот вопрос. Я думаю, что многие, кто доходит до этого 137-го псалма Давида, наверняка, если внимательно человек читает, он обязательно этот вопрос увидит. Но не пройдет мимо, потому что здесь очень отчетливо. Все мы знаем силу Божьего имени, именем Иисуса Христа, и бесы убегают. Во имя Иисуса Христа, и сам Господь превознес это имя превыше всех имен, так написано. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Деяние, помните, 4:12. Нет, то есть это самое высокое большое имя. Знаете, не потому, что оно красивое, не потому, что оно какое-то важное, а потому, что оно сильное. В нем заложено само реализация Божьей силы, которая победила смерть, ад, которая перевернула вообще вот уже падающее, отпадшее от Бога человечество и подхватила его на пути в ад и вернула к небесам. Вот это какое имя, оно очень сильное. И вдруг мы читаем такие слова: «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе». Но это образно, понятно, что здесь кругом много всяких богов, здесь то есть с маленькой буквы, не с заглавной. «Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Вот тут мы видим, что превыше имени что-то оказалось большее. Что же может оказаться выше, чем вот то, что мы только что сказали? Слово, он говорит, слово твое. Христос, логос, греческое слово, да, это целый философский пласт, к которому человечество тогда было готово. Вот в Академии мы по религоведению изучали это, и философы как бы постепенно, вот два пути был, путь такой более религиозный, связанный с народом израильским, с развитием вообще заповеди, вот закона Божия, но он был изолирован от других народов. Так Господь сделал, чтобы они не смешивались, не ассимилировались ни с какими другими божествами, не чтили только одного своего Бога, им запрещено было общаться с язычниками. И вот они как бы в своем соку такой варятся, и они знают что-то очень важное. А параллельно идет развитие философской мысли. Ведь философия – это любовь к мудрости. Филио, София, мудрость. Философия. И вот философский подход тоже беспокоит сердца людей. Ведь Бог нас творит, как мы уже сегодня сказали, и совесть нас заложил, и моральный закон. И поэтому люди, не зная даже иногда закона Божьего, вот так вот напрямую, все равно поступают по совести. Это даже в наше время, вот время интернета и огромного количества средств массовой информации, там телевизор и все что угодно, там спутниковое вещание. Кажется, нас уже, ну, заполонило море информации. И даже в таком море информации люди умудряются не открыть ни разу Библию. И ни разу не заглянуть вообще вот в истоки закона Божия. Вот я удивляюсь, но я только вижу в этом подтверждение духовной войны. Кто-то им просто останавливает их, суетой отвлекает все время и бьется за каждую минуту их, только чтобы эта минута не была занята чтением Писания и вниканием, потому что это спасение души. И вот возвращаюсь к философской мысли. Философская мысль подошла к тому, что есть некий логос, то есть некое абстрактное представление в целом слова, которое имеет силу, слово, которое могучее. Я бы сказал, слово животворящее, слово творческое, слово как процесс, не просто слово-речь. И вот когда апостол Павел, не случайно Новый Завет, за исключением, правда, Евангелия от Матфея, потом оно тоже было переведено на греческий, но вначале было написано по-еврейски, но весь Новый Завет был написан по-гречески. Как бы человечество созрело, чтобы к ним, язычникам, было обращено теперь Слово Божие. И апостол Павел идет, и главный его тезис, что я вам проповедую это Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Кто читал это у Иоанна, это Логос, там везде стоит слово Логос. Поэтому, видите ли, в Слове есть уже и имя. Но вот еще один очень сильный аргумент, который поймет любой простолюдин, потому что я сейчас говорил немножко про сложные времена там, философии, времена, так сказать, греческой философии, а вот поймет любой, там, не знаю, простой человек в деревне, который даже, может быть, как у меня бабушка говорила сама про себя, да, у меня только три класса, сельско-приходской. Знаете, вот очень простая мысль. Давайте, если я у вас заберу слово, вы можете мне сказать имя? Нет. Любое имя выражено словом. Вот почему слово выше, чем имя. И мы сегодня говорим «Jesus» на разных языках, там «Иисус», «Иса», там восточные многие языки, да? Но не было бы слова этого спасительного, как мы уже сказали, если бы не было, не было бы имени спасительного, если бы не было слова, если бы люди не умели пользоваться словом. И даже условно те люди, которые, допустим, знаками объясняются, все равно у них есть слова. У них есть некие понятия, которые они передают определенными знаками. Поэтому здесь очень глубинная мысль, Артур, что не было бы имени, если бы не было бы слова. Поэтому мы ценим речь. Речь дана нам как подарок от Бога. Мы созданы по образу и подобию Божию. И поэтому, да, у животных есть примитивный, я бы сказал, какой-то язык общения, да, называется язык общения. Но речь, прекрасная речь, которые мы с вами имеем, слова, смысловые вот такие нагрузки, которые можно вложить в любое слово. Ведь слово можно убить, а слово можно целить. В книге «Притч» Соломон пишет: «Смерть и жизнь во власти языка». Не правда ли замечательно, да, 18 глава «Притч»? «Смерть и жизнь во власти языка». «От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься», говорит Христос уже в Новом Завете. Поэтому нам дано... Нам дана какая-то тайна, поэтому я хочу, чтобы вы еще раз задумались. То, что вы имеете речь, не привыкайте к этому, не пользуйтесь это пусто, напрасно. Слова имеют силу. Слова имеют спасительную силу для твоей же души. Да? Иаков об этом говорит в 3 главе. Целая глава уделяется вот языку. Маленький член нашего тела, а как он возбуждает круг жизни нашей, если мы неправильно им распоряжаемся? Как корабль можно на рифы, ну, как бы пустить, если рулем неправильно, а язык — это как руль. Вот лошадью, да, люди большим конем распоряжаются всего лишь уздечкой, да, и так далее. Много примеров. Маленький огонь. Вот я помню дом и срез дома, вот на нем спичка такая, большая спичка, и в этой спичке, на которую только что зажгли, в этом огромном, ну, можно сказать, языке пламени на весь, на полдома нарисовано, там дом горит. Вот все начинается с маленького, поэтому цените речь, которую Господь нам дал, потому что сейчас мы все родийные служители, это служители слова. Мы все проповедники, кто проповедуем, мы проповедуем Слово. Поэтому пусть Бог благословит всех нас еще раз передумать, осознать, осмыслить, что мы имеем такую благодать пользоваться Словом. И, конечно, есть живое слово. И это живое слово написано в Библии, поэтому наполняйте свою речь живыми словами. Благословляйте гонителей ваших, врагов ваших. Христос говорит на горной проповеди: благословляйте, а не проклинайте. Ужасно, что творится вокруг нас. Проклятие нас окружает, причем вошедшие вот в простую речь не случайно. Вот просто дьявол все делал для того, чтобы человека подтолкнуть к этой гадости, к этой вот ненависти, к этой злости, к этому яду, который он заполонил, которым ядом он заполонил речь людей. Простую речь, уже человек без связки, вот без этих матерных каких-то слов иногда говорить не может. Это ужасно, потому что за каждым словом стоит конкретное действие. Бог сказал: да будет свет, и стал свет. А мы созданы по образу и подобию Божьему, мы сотворцы. Конечно, мы не можем творить так, как Бог, но Бог дал нам, ну, как бы в уменьшенном качестве такие же способности, функции для нашего языка. Если это от сердца, то я видел, как это слово исцеляло людей. Я видел многократно, десятками раз. Я видел, как эти слова утешали людей, изменяли жизнь человека, направление. Он шел одним путем. Все кругом была депрессия, сложности, уже с петлей, можно сказать, на шее. И вот простые слова, сказанные от сердца, но в силе Святого Духа, изменяли жизнь человека. Вот пользуйтесь этой силой, просто приникните вот к этой силе, которая в Божьем слове. Читайте это слово. Глазки ваши должны привыкать к этому слову. Поэтому я всегда рекомендую читать Библию каждый день, но не для галочки такой фарисейской, религиозной, а вникать, внимать, питаться как молоком. Вот, это что касается второго вопроса. Спасибо, Артур. Ну и теперь пройдемся немножко по сегодняшним. У нас вопросов не так много, но у нас тоже появились. Сегодня, я напоминаю, у нас с вами пятница очередная. Алексей задает вопрос. Объясните сложный момент Ветхого Завета. Бог сначала наделяет человека свободой воли, свободой выбора, а затем убивает их наводнением за то, что они не делают то, чего он хочет. Что такое в таком случае свобода, если у нас настоящая свобода? Алексей, Бог по праву, так как Он Творец, давайте возьмем проще, отец и сын. Вот вы, если у вас есть сын, вы дали сыну жизнь. Естественно, дав ему жизнь, вы не можете за него жить. Особенно по мере роста вашего сына, у него появляется больше и больше выбор. Вначале родители определяют выбор ребенка, когда ему есть, когда ему спать. И я думаю, с этим никто не спорит. А вот когда он становится старше, он выбирает. Поэтому есть такой образ блудного сына. Вы знаете, 15 глава Евангелия от Луки. И вот в этом выборе, с одной стороны, отец опечален, но не бежит с ним в ту далекую страну, где он промотал часть его имения, которое должно было бы ему передаться по наследству. То есть это при мертвом отце. То есть, по сути, он замертво. Вот он относится к отцу как к мертвецу. Сказал: вот ты мне не нужен, отец, дай мне только то, что мне причитается после твоей смерти. И отец разделил, написано. Вопрос у меня к вам. Будет ли отец равнодушен к тому, что сын его уходит в далекую страну? Разве отец не опытнее и не знает, как там опасно, как там сложно? А этот юнец, как мы бы сказали, вот ему что-то ударило в голову, может быть, его нужно было силой удержать? Нет, он дает ему свободу. И промотав имение, все произошло по сценарию, который предполагал отец, он его тем не менее ждал. Он, тем не менее, с любовью к нему относился. В этом есть любовь и выбор. В этом есть и свобода. Когда Господь говорит в Ветхом Завете, в книге Второзакония: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Такая фраза, да? «Избери жизнь». Все-таки Господь предлагает и где-то даже настаивает на том, что будет служить для жизни и пользы его сыну, его творению. Он не может молчать. В этом тоже будет, знаете, иногда бывают недомолвки или молчание хуже, чем если бы что-то человек сказал, которое подобно смерти. Поэтому здесь вы затрагиваете тему: Бог не молчал. Он говорит: я предложил вам вот такую свободу, но знайте, что вот по одному пути, если вы пойдете, вы все потеряете. Вы потеряете саму будущее, вечность вашей души. Оно будет в вечном отлучении от моей благодати. И я вас заранее хочу об этом предупредить. Поэтому в этом выборе есть еще и предложение Бога, и Он показывает, где лучше, как и мы, наверное, делаем с нашими сыновьями. Но при этом Он не запрещает, не делает так, что человек вот при всем желании путь в ад не найдет. Вот мог бы Бог так сделать? Наверное, мог, но это были бы уже биороботы. Это уже не были бы люди. С вопросом спасения душ, которые во время потопа пошли в преисподние места, это отдельный вопрос. Он сложноват, и там много таинственного. Я не буду утверждать доктринально, но у меня есть предположение, что они могли услышать проповедь Христа, когда он сошел в места преисподние. Прочитайте. 1 Петра об этом, 3 глава говорит, другие места, послание Коринфянам. Вот почему вот он именно сошел и благовествовал, так написано. То есть он благую весть кому-то нес. Если бы там было написано, он просто засвидетельствовал. Вот сошел в места и засвидетельствовал. Вы уже там, а вы вот там. Забрал для тех слона Авраамова, которые ожидали его. Они же в аду все были в Ветхом Завете. И открыл в открытые небеса, которые он открыл своей кровью и своим крестом бы, их туда вот, так сказать, направил. А тем просто засвидетельствовал. Нет, он проповедовал. И вот это слово заставило меня задуматься. И там и поминается именно тем, кто даже при Ноем потопе были не, вот были еще, не знаю, не готовы или не хотели, или вот, может быть, так не распространилось Слово Божие. Бог только взвешивает ответственность. Но Он не спрашивает с нас больше, чем мы могли знать. Поэтому у Бога есть великодушие. Вот сколько ты знал, вот столько Он и спросит. Поэтому говорил Ной, говорил, всем ли говорил, вот сомневаюсь. Я думаю, что уже во времена Ноя люди, как написано, разошлись по всей земле, да, и вот что он обошел всю землю и всем засвидетельствовал, навряд ли. А вот что Христос сошел в места преисподней, так что я не буду утверждать, но с этим вот моим предположением можете легко разобраться, открыв Библию. Но интересная вот здесь есть, так сказать, тема порассуждать. А если у нас... Так, столовая в церкви, Алексей спрашивает. Да, у нас есть трапезная такая небольшая, у нас организована. Андрей, что вам известно об ангелах, об их влиянии на жизнь человека? Андрей, спасибо за твой вопрос, тезка. Вот, я думаю, что мне не больше известно, чем я это читаю в Библии. Вот только сопоставлять некоторые вещи в Библии учишься уже с годами. И поэтому некоторые места ты сначала проскакиваешь, и даже можешь их неправильно воспринять. Вот вчитывание в Библию, вот такое большее и большее погружение, я бы сказал, в это слово, позволяет отвечать даже на такие сложные вопросы, как об ангельском мире. И маленькую фразу вам скажу, вот про, все про ангелологию есть такой предмет, да, в семинарии, не смогу сказать за короткие минуты, но обратите внимание, Христос говорит на горной проповеди, что некоторые оказали, вот, так сказать, служа людям или, скажем так, людям, которые как ангелы пришли к ним, они оказали, сами того не зная даже, вот им помощь. Как проверку Господь нам иногда присылает. И я знаю несколько реальных случаев в жизни, когда вот так и происходило. Игорь задает вопрос. На Востоке учат, что у человека есть не только физическое тело, но и несколько эфирных астральных или по-другому тонких тел. Есть, например, тело разума, и они учат, что у человека или есть, так, у человека, если болеет, например, тело разума, то это и приводит к таким вполне физическим болезням, как аутоиммунные, шизофрения, психологические нарушения и так далее. Что можно сказать о наличии тонких тел? Как вы думаете, имеют ли конкретные заболевания четкую природу и намек Бога на конкретные проблемы разума человека? Знакомились ли когда-нибудь с нетрадиционными способами лечения? Аюрведа, тибетские доктора, китайские и буддийские способы. Игорь, вопрос у вас очень большой. Я скажу кратко, если понадобится, еще раз надо будет в следующую программу в начале эфира написать, и я продолжу, я могу вернуться к этому. Ну, первое мое отношение к восточным различным представлениям, я так скажу, что они в чем-то могут быть правдивы, вот так мы не скажем, что во всем они неправы, вот, но я все-таки выбрал для себя быть библейским христианином, то есть я, мое мировоззрение строю на Библии. Вот мне как-то проще тогда, потому что я знаю, что Библия не обманывает. А вот насчет различных представлений, их так много в мире, вот что нам жизни не хватит все их перебрать. Поэтому я исповедую, если понятно это слово, христианскую антропологию или устройство человека, Человек – это из души, духа и тела. Да, душа непроста, это и дух тоже, даже Слово Божие, оно проходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и сует намерения и помышления сердечные, Слово Божие. Да? Поэтому тонкости, грани этого сложны. Еще Игорь задает вопрос, поговорка «Бог в душе» – это верно или не совсем? Да, может быть так. Человек может быть нерелигиозен, но на самом деле в душе у него может быть такое отношение доброе к Богу. Опять, Игорь, вы знакомы с пастором церкви из Царицына Сергеем Риховским? Часто ли вы общаетесь? Как вы относитесь к его проповедям? Да, знаком. Хорошо. Для меня это духовный наставник, и очень уважаю его. Ирина, спасибо большое. Очень точный и глубокий ответ. Благодарю. Наша программа закончилась. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божьим. До следующей пятницы, если Бог даст жизни. До свидания.